Глава 15. Шепот в темноте. Часть 1.
Псссс! Пинки Пай, ты уже спишь?
Отдых. Сон выдался поверхностным и прерывистым. Мне отчаянно нужно было как следует выспаться, но всякий раз, когда я закрывала глаза, перед ними представало забытье, полное видений ужасов пустошей. Я видела, как пони садились в пассажирский фургон, небесный бандит. Я их представляла семьями, которые собирались провести день полный смеха и веселья в парке развлечений Министерства морали. Родители тепло улыбались же ребятам и кобылкам, которые пританцовывали от нетерпения. Не знаю почему, но я была уверена, что это Министерство морали строило парки, и чтобы они были забиты кричащими детишками. Я видела матерей, которые призывали своих же ребят не взбираться на сиденье, отцов, которые проверяли пленки в фотоаппаратах, и большая стена зеленого пламени со зловещей радугой, летящей на них так, что никто не мог ее увидеть. Я видела пони по имени Трикси, оставляющую сообщение на двери своего дома. Она улыбалась, убедив себя, что ее жизнь вот-вот изменится к лучшему. Я видела, как она отходит от двери. Я кричала ей, просила ее вернуться, потому что я знала, что она никогда в жизни больше не увидит свой маленький домик снова. Я звала, умоляла, плакала, но она не могла услышать меня. И она ушла. Я видела, как пони сообщает своим близким радостные новости, что они были выбраны для заселения в стойло. Я наблюдала, как они яркие, красочные, живые рыси бегут в свой новый дом, а часы на стене над головами отсчитывают минуту до страшной аварии, что обречет их всех на ужас, отчаяние и смерть. Я рывком проснулась. Я лежала где-то, в постели. Но каждый раз, когда я пыталась вспомнить, где это я и как я сюда попала, воспоминания от меня ускользали. В комнате было темно, но через приоткрытую дверь лились потоки света. Я не узнала стен с висящими на них затемненными плакатами или потолка, на котором крепилась тихая мирная турель. С моим телом было что-то не так. У меня все болело, я чувствовала тошнотворную слабость. Меня била зноб, хоть потом я и не обливалась. Желудок так вообще скрутило, а во рту будто кошки нагадили. В двери промелькнули тени. Я услышала голос Каламити. «Как ты думаешь, она ничего не подхватила в стойле?» Мягкий и чистый голос Вельвет ответил. «Или это может быть вызвано стрессом? Я беспокоюсь о ней. Думаю, пустоши на нее сильно влияют». «А ты вроде как в порядке», — отметил Каламити. Он шептал, стараясь не разбудить меня. Вельвет криво, но все же очень женственно усмехнулась. «Да не так уж и в порядке, мой дражайший пустошник. Это что, сарказм? Или приязнь? Наверняка я сказать не могла, а от попыток обдумать это у меня все плыло. И, конечно же, я лучше справляюсь, чем Литл Пип. В конце концов, я больше, чем на 10 лет старше ее».
«Зашибись! Она считает меня детем! Красота! Я, блин, просто маленькая кобылка! Та же кобылка, что и в тот раз, когда мы впервые встретились на кьюти-празднике. Жизнь моя просто не может стать лучше!»
«А все эти наркотики, что она принимает, до добра точно не доведут».
Мой желудок тут же жестко скрутило. Хотелось заплакать. Но веки были слишком тяжелы, чтобы осматриваться, и я не сопротивлялась, раз уж они сами закрылись. Я отвернулась от луча света, просачивающегося сквозь дверь, вновь проваливаясь в прерывистый сон.
«Ты собираешься сидеть тут с ней всю ночь?»
Шепот Каламити прозвучал где-то рядом с кроватью. Я была не совсем уверена в том, что не спала, и гораздо менее уверена в том, когда же течение снов вынесло меня на берег осознанности. Я едва помню проблеск сумраки, колебания света, возможно, из-за открытой двери.
«По крайней мере, пока ее температура не спадет!»
Шепот в Левитремеде звучал над головой. Мои уши дернулись.
«Она не спит?»
«То поспит, то очнется. Вот жар пройдет, тогда и поспит как следует».
Замечательно. Мое тело стало чуждое мне. Мой разум был словно в дымке. Я помолилась Селестии, прося ее забрать мои болезни и забросить их на Луну.
«Я больше беспокоюсь о тебе», — сказал Каламити. «Не только потому, что тебе тоже надо поспать».
«Селестия, ты меня ненавидишь?» Мои болезни, страдания давали им время сблизиться. Мой разум мучил меня образами, как они проводят время вместе, пока я фактически выпал из обоймы. О, мой лихорадочный мозг настаивал на том, что она произнесла это с удовольствием и по-странному снисходительно. Твое заклинание щита рядом не валялось с ихним. Каламити сделал паузу. Аликорновским, так вроде их назвали. Что за отвращение в его голосе? Нет, не отвращение, что-то другое. Какое-то неудовольствие, будто слово ему не по вкусу. Что ты предлагаешь? Если ты хочешь и дальше прикрывать груди других, тебе надо бы начать носить броню, настаивал Каламити. Вау, Каламити, я тоже собиралась ей это предложить, только вот все как-то не предоставлялось случая. Моя голова была словно свинцовая. Даже чтобы просто слушать, казалось, нужно было прилагать усилия. Мне было жарко, одеяло мокро от пота, но мои конечности были слишком тяжелы, чтобы даже подвинуться. Сон надвигался на меня, как мантикора, готовящаяся к прыжку, желая затащить меня снова в кошмар. «Не заставляйте меня носить одежку тех мерзких рейдеров», — говорила Вельвет. Я поняла, что пропустила часть разговора. «Да мы не будем. Да и броню работорговцев тоже. Плохая идея. Спроси об этом Литл Пип, когда она очнется», — тихо прошептал Каламити. «Но когда мы доберемся до Тинпони, обязательно приоденем тебя, соответственно, моде пустоши». Уныние испарилось при этих словах. Меня посетило странное чувство облегчения. Часть меня, я поняла, боялась, что они уйдут, оставив меня здесь. Я чувствовала себя обреченной скитаться, пока не найду себе места на этой адовой поверхности, или пока я ее не исправлю. По крайней мере, настолько, насколько смогу. Полагается, что я ищу свою добродетель, как предложил наблюдатель, словно жеребенок, пытающийся получить свою кьюти-марку. Но Каламити и Вельвет не были обременены моими поисками или моими чувствами абсолютной потерянности. Почему бы им не предоставить меня самой себе, раз уж они нашлись место, где можно осесть? Башня Тенпони, к примеру. Почему бы и нет? Слушать их разговор о броне для Вельвет Ремеди с чем-чем, а уж тут я была согласна, что ей нужна броня, несмотря на то, что мне невозможно представить своего кумира ни в чем ином, кроме шикарного платья. Знать, что они планируют путешествовать по пустошам Эквестрии, предположительно в моем обществе, это наполняло сердце уверенностью и надеждой. Но несмотря на теплоту чувств, когда я снова погрузилась в сон, мой разум опять начал донимать меня темными картинами. Я задалась вопросом, что же можно было сделать, чтобы все пони в стойле 29 выжили? Учитывая ад на поверхности и неработающий талисман воды, все, что я могла видеть, это были сотни пони в саркофаге под землей. Их уже похоронили, и они просто ждали, когда же наконец умрут. Мой разум настаивал, что они не должны были умереть так, не в таком насилии и ужасе. У меня была мысль, как можно было их спасти хотя бы одного. Нет, этот вариант слишком отвратительный, чтобы его рассматривать. Единственный способ, чтобы спасти хотя бы одного, это убедиться, что нагрузка на водный талисман была настолько мала, что его изнашивание заняло бы несколько десятков лет. Этого можно было достичь, если вместо первоначального сокращения населения на 0,02% сократить его... Я съежилась. Как я вообще могла подумать о таком? Спустя несколько часов я проснулась с тихим вздохом, вспотевшая и продрогшая от пустоты в душе. Чувство того, что мне снилось... Откликнулась во мне черной меланхолией, вызванной слабостью. Осталось лишь несколько обрывков воспоминаний. Я была точно уверена, что они связаны с Понивильской библиотекой, дохлыми кошками и драконом, сжигающим заживо. Я обнаружила висящую на краю кровати фляжку и жадно напилась. Затем провалилась обратно в кошмары.
«Нет! Не бросайте! Я в ловушке!»
Я кричала. Мои задние ноги были придавлены упавшей стеной, но... Вельвет Ремеди и Каламити просто уходили от меня.
«Пожалуйста, не оставляйте меня здесь!»
Вельвет Ремеди прислонилась головкой к гриве Каламити и ласкала его своим носом. Земля растягивалась между нами. Они едва шли, но были все дальше и дальше. Клубящийся туман окутал их, затемняя и скрывая из виду. Мое сердце угрожало остановиться. Я знала, что когда они исчезнут, я умру. Я проснулась, рыдая и молотя подушку копытом. Отчаяние отравило мою надежду, как прах, смешанный с тестом для кекса. Они все еще были со мной, но каждый из них удалялся от меня. Мои уши навострились. Я не слышал их голосов! Луна, я осталась одна! Они бросили меня. Я все еще чувствовал себя в ловушке. Моя голова дернулась вверх, ошалела, оглядываясь. Мрачный дневной свет просачивался сквозь тяжелые шторы, или это была бронированная сетка, уныло освещая комнату. Что-то тяжелое уперлось мне в бок. Повернувшись, я увидел спящую в люльтре Меди, положившую голову мне на бочок. Испытанное облегчение было лучше любого болеутоляющего. Оно заглушило мои иррациональные страхи, что цеплялись ко мне как пиявки. Я была рада за Вельвет и за Каламити. Нет, действительно рада. Я просто была одинока. Одинока и разбита своим бессилием. Я отвернулся от Вельвета и обнаружил, что пелюсь на кричащий розовый плакат, рекламирующий парк развлечений Филадельфия Фарм. «Все должно быть как на Гранд Галапин Гала», утверждает Пинки Пай. «Каждый день, всегда!» Ну, теперь-то я знал, откуда появилась эта идея. На противоположной стене был еще один агитационный плакат.
«Вы тоже можете быть Стальным Рейнджером!»
Я поняла, где я сейчас должна быть нахожусь. Подняв пип-бак, я сверилась с картой. Хижина Стилфхуза. Я рухнула на кровать, чувствуя себя невыносимо истощенной. И физически, и умственно. И что еще хуже, я чувствовала, что возбуждена. Это было не то ощущение, которое сочетается с болезнью. Может быть, причина в Вельветре Меди, лежавшей так близко? Она спала частично на моей кровати. Мой желудок скрутился в предупреждении. Но мне было все равно. Мне было слишком жарко, слишком плохо от болезни. Но все же, повернувшись на спину, я попыталась собраться с фантазиями, чтобы облегчить хотя бы один из симптомов. Мои копыта были под одеялом. Сгорая от стыда, я отвернулась в сторону от единорожки. Я вспомнила о Канди, но ее мордочки и приметы уже потускнели в моей памяти. Вспомнила я и кобылу с радужной гривой из шара памяти. Но неважно, насколько хорошо она сохранилась при своем возрасте, она все равно была старше, чтобы я могла фантазировать о ней. И даже если бы я представила ее более молодой, связь между ней и Каламити сделала бы мои фантазии странными. Наконец я решила остановить свой выбор фантазий на кобыле, изображенной в одной из статуэток, привлекательной белой пони-единороге с восхитительным фиолетовым гривой и хвостиком. Я наслаждалась этим настолько, насколько позволяло мое мучимое болезнью тело где-то с полчаса, наверное. Потом резко, словно нырок в ледяную воду, ко мне пришло понимание. Я фантазировала о великой и знаменитой, той, что типа пратетушки Вельветре Меди. Осознание этого тут же прикончило мои фантазии и жестоко станцевало на их трупе. Голова Вельвет вдруг резко потяжелела, я чувствовала тепло, исходящее от нее, и мой желудок скрутило от чувства вины. Вдруг я почувствовала порыв желудка и вкус желчи на языке. Как только я перегнулась через край кровати, меня вырвало в трещины между кроватью и стеной. Я все еще ощущал рвотные позывы, во рту была горечь и жжение, из глаз катились слезы, и тут я услышала, как заворочилась Вельвет. Ну, теперь я пала ниже плинтуса. Теперь в ее глазах я буду не ребенком, а блюющей наркопони. Теперь-то у меня точно не будет шанса увести ее у Каламити, хотя я и не пыталась, да и не стала бы. Я вовсе не ревнивая и не эгоистичная пони, но, честно говоря, будь я именно такой, то это был бы последний гвоздь в гроб моего шанса. Я почувствовал, как Вельвет встает с постели, больше не облокачиваясь на меня. «О, Литл Пип, ты в порядке?» Что за глупый вопрос? И все же я кивнула, не отворачивая голову от стены. Позволь мне принести тебе воды. Я ждала, когда она уйдет, и тихо плакала. Моя шерстка была вся в поту, голова просто горела. Богиня, я просто жалкая. Вельветре Меди вернулась, чтобы дать мне воды, очистить стену и пол от блевотины, искупать меня и сменить простыни на моей кровати. Я не была не в состоянии наслаждаться этим. Но я могла только удивляться тому, что она тратит свое время на кого-то вроде меня. Моя лихорадка наконец-то прекратилась, и я скользнул в блаженный восстанавливающий сон без сновидений. Я проснулась, чувствуя себя так, как давно не чувствовала, находящийся в здравом уме. Тело мое было слабым, но не немощным, и я согрелась и, к счастью, нормально отдохнула. Во рту была вязко, но желудок уже унялся. Я обнаружила, что очень хочу пить. Я перевернулась в постели, размышляя, как долго я была в полубреду, и заметила в вельветре Меди, свернувшуюся калачиком на полу. Она крепко спала. Мое сердце тянулось к ней, признавая, насколько я была ей обязана. Ее голова покоилась на старой куртке, и кто-то укрыл ее одеялом, пока она спала. Как только я сняла фляжку со спинки кровати, из соседней комнаты донесся глубокий, резонирующий голос Стилхуфза.
«Извини, но я просто не куплюсь на это!»
«Не понял?»
— послышался ответ Каламити. «Было что-то такое в тоне обеих пони, что заставило меня напрячь внимание». Я навострила уши и стала тихонько пить, стараясь не пропустить ни слова.
«Ваша группа, как из завязки плохого анекдота»,
— пояснил Стилхуфс.
«Агент под прикрытием, принцесса, ведущая свой род от довоенной аристократии, и изгнанник высокоразвитой цивилизации заходят в салун и пытаются всех уверить, что они совершенно нормальны».
Я чуть не подавилась. Быстро и беззвучно я заткнула фляжку и повесила ее обратно на кровать.
«Считаешь, что мы врем?»
«Спасибо тебе, Каламити, что говоришь оскорбленно».
«Я считаю, что либо ты врешь мне, либо они врут тебе».
Кто-то топнул ногой. Я предположила, что это был Пегас.
«С чего это ты взял, что?»
«Потому что я находился в сознании, пусть даже едва. Я видел, что мы все были в нокауте. Этот аликорн был в полной форме, нетронутая. Ее магический щит отбрасывал гранаты, и мгновение спустя она была мертва!»
Мрачно перечислял низкий голос подробности нашей первой встречи, как школьный учитель, читающий результаты теста.
«Единственное пулевое отверстие прямо у нее в мозгу. И ты хочешь, чтобы я поверил, будто это сделала невинная юная кобылица, всего пару недель назад вышедшая из стойла? Да ты сам-то в это веришь?»
Мне не понравилось, как Каламити притих, прежде чем ответить.
«Да, верю. Потому что так оно и было».
«Невинная юная кобылица», — повторил Стилхуфс. «Только что и стоило. С доведенными до совершенства криминальными навыками, которые позволяют ей вскрыть любой замок и взломать любой компьютер, даже если никто за 200 лет не справился с этим трюком».
Я нахмурилась. Я должна была признать, что уже задавалась вопросом, почему до сих пор не встретила других квалифицированных взломщиков. Но при этом я знала, что я оттачивала свое мастерство в течение многих лет, пытаясь заставить мою кьюти-марку появиться. Код показал, что мои природные таланты были направлены на мирские вещи или тайные науки. Мое образование пип-бак-техника, которое мало кто в пустошах мог получить, позволяло мне хорошо идти на контакт с терминалами. И что важнее всего, когда я покинула стойло, все эти навыки у меня были гораздо хуже, чем являются сейчас. Я читала книги и получила много практики. Стилхуз продолжал.
«Коли на то пошло, стойло, все еще работающее в замкнутом цикле? Ха! Сложно найти стойло, в котором хотя бы население выжило».
При этих словах над моими мыслями нависла мрачная туча. Голос Каламити стал низким и, может быть, немного угрожающим.
«Хочешь сказать, они не из стойла?»
«Нет, я уверен, что они из стойла», — ответил спокойный ровный голос. «Я просто нахожу более вероятным, что они — хорошо подготовленные агенты на задании. Возможно, откуда-то вроде секретного подразделения Министерства Крутости. Они простодушные туристки из резервации для гражданских пони».
«Чего?» «Мне казалось, Каламити говорил, что Министерство Крутости фактически ничего не делало». Пегас хохотнул.
«Это просто нелепо».
«Правда?» — спросил Стилхуфс. «Она пережила падение поезда с обрыва».
«Я ее поймал».
Стилхуфс замолчал и, кажется, согласился с ним.
«Как ты ее встретил?»
Мой друг поколебался, но потом ответил с печальным вздохом.
«Я чуть было не убил ее. Она только что вышла из Панивиля, где зачищала гнездо рейдеров. Вся была в крови и носила броню, которую содрала с них, так что я ее саму спутал с рейдером. Свалился с неба и начал палить».
В его голосе четко слышалось сожаление. У меня кольнуло сердце за него, но в то же время передернуло от его описания. Кажется, Каламити тоже осознал, как странно это звучало, поскольку после некоторой паузы поспешно продолжил.
«Только-то рейдеры были.
Рейдеров не так сложно убить. Потом, видимо, припомнив крушение вагона, он добавил. По крайней мере, если тебе чутко везет. Если местность на твоей стороне.
Понимаю, невозмутимо заметил Стилхуфс. Значит, она не секретный агент. Хм, просто везучая. А как насчет второй?
Вельветри Меди, она... Каламити усмехнулся. Она штатская, врач и певица. Как это укладывается в твою теорию про стрелы для секретных агентов?
Какие-нибудь еще таланты?
Быть самой прекрасной пони, которую я когда-либо встречал, считается?
Я так и видела, как Каламити улыбается, говоря это.
Помимо этого никаких. Ну, то есть у нее есть странное умение получать, что она хочет. Торговаться, то есть. А еще уговаривать народ на всякое, в то время как она сама не...
Каламити оборвал фразу. Отлично, Каламити. Не надо заканчивать это предложение.
Прямая наследница одной из трех основательниц Стоилтек. Основательницы, которая, как я полагаю, была лицом Стоилтек и сестрой одной из шести самых могущественных фигур довоенного правительства. Наследница с навыками обольщения, торговли и дипломатии. Иронично произнес Стилхуфс нараспев. «Нет, ты прав. Это очень похоже на штатскую пони!»
Я мысленно застонала. «Как Стилхуфс умудряется это делать? Я начинала сомневаться в собственной истории, а ведь я сама в ней участвовала!» Каламити вздохнул. Я надеялась, что от раздражения.
«Ладно. Представим на минуту, что мои спутники врали мне без стыда!»
«О нет, Каламити, пожалуйста, не надо!» Мы были честны. Я знаю, что все это звучит дурно, когда он говорит об этом так, но...
Но зачем?
Закончил Каламити.
Ну, пробурчал глубокий мужественный голос. Они ввязались в битву между рейдерами и работорговцами. Как-то добились, чтобы главы обеих группировок уселись под прицелом мелкой. А потом не только устранили того, который был им неугоден, но и убили дракона, заправлявшего делами, обеспечив тому, кто был им нужен, получение руководства.
«Осмелись сказать, — перебил его Каламити, — что я и сам смог бы с этим справиться!»
Стилхуфс продолжал, неразубежденный его вспышкой.
«Как по мне, это очень похоже на спецотряд, меняющий расстановку сил для своих целей. Какими бы эти цели ни были!»
«Прокляните его, богини! Пони в самом деле о таком думают?» А я-то огорчалась своей репутацией, когда считалась всего лишь героем. Это безумие! По крайней мере, Каламити, кажется, был со мной согласен.
Ладно. Ладно, а как насчет этого? Если Little Pip Pony из какого-то секретного подразделения, то с какой напасти я мог умудриться чуть было не убить ее?
Потому что подземные тренировочные комплексы не лучшее место для обучения борьбе с воздушным противником. Сомневаюсь, что она даст тебе второй шанс.
Каламити и тут так просто не сдался, хвала ему.
Слушай, я был с ними, а ты нет. Я понимаю, что они, ну, могут удивлять. Но если ты узнаешь их получше,
то я увижу, что они вовсе не шпионы.
Тон Стилхуфза был на грани смешка.
Агась, спасибо тебе, Каламити.
Не хитрые. И не пронырливый ни на волосок.
Ни на один.
Ты знаешь, что когда Little Pip спит, она очень мило похрапывает.
Я не хра... А, черт!
Снова в путь?
Я как раз заканчивал одеваться и пролевитировал свои сидельные сумки на место, когда в комнату вошел пони в броне, питаемый магией, и безапелляционно заявил.
Я буду сопровождать вас до башни Темпони. За то, что вы рисковали своими жизнями, чтобы спасти мою. Меньшее, что я могу сделать, это эскортировать вас до вашей цели.
Я не знала, что и думать. Стилхуфс, однако, занял твердую позицию.
Я настаиваю.
Я нахмурилась. Размышляя, я осматривалась вокруг. В хижине было три комнаты. Спальня, гостиная и мастерская. Увидев все это, я поняла, что Стилхуфс предоставил мне свою кровать, и что все, кроме меня, спали на полу. Это заставило меня почувствовать благодарность и вину. Мы находились сейчас не в спальне, где я провела последние несколько дней болезни, а в гостиной, вмещавшей обеденный стол, ряды железных шкафчиков, стол с терминалом и несколькими разбросанными наградами в качестве украшений. Над столом висело знамя, половинка яблока со вставкой из трех волшебных искр, оправленных шестернями, объятых крыльями в форме полумесяцев и перекрытых боевым мечом с защитой для рта на эфесе. Та же эмблема украшала бог боевой брони Стилхуфса, прямо над тем местом, где должна была скрываться его квитимарка — стальные рейнджеры. Я вздохнула.
«Ты должен спросить остальных», — сказала я, подтягивая подпругу.
«Я уже говорил с ними. Они утверждают, что ты их лидер».
«Что? Почему? Я была наименее квалифицирована, чтобы принимать руководство. Потому что радио так говорит».
Я добавила этот списку вещей, о которых стоит побеседовать с диджей Пон-3, когда мы прибудем в башню Темпони. Я оглянулась на Вельвет Ремеди, но она лежала на полу, а ее разум потерялся в шаре памяти Флаттершай. Я слышала, как Каламити в задней комнате трудился над оружием, что раздобыл в оружейной стойло 29. У нас были большие запасы патронов малого калибра, но ни одна из наших пушек им не соответствовала. И потому Каламити сейчас разбирал и чинил небольшие пистолеты и маломощные винтовки, для которых эти пули как раз и предназначались. Не то чтобы мы собирались их использовать, но они все равно будут нам полезны. Оружие и пули были ценным товаром для торговли. По радио в задней комнате играла радиостанция DJ Pon 3. Звуки пони-квартета уступили место песни, полной скорби, страха и надежды. Ее исполнял жеребец с приятным голосом, который уже 200 лет как был мертв. «О, как мне бурю усмирить, когда война в твоих глазах! О, как тебя мне защитить, когда повсюду ложь и страх! И когда все, что было мило, в руинах обрело могилу, и вам не выжить здесь!» — нам шепчет глаз в потьмах. Вешая снайперскую винтовку на место, я наконец посмотрел на Стилхуфза. Мой ответ был утрачен, когда я увидела, что он смотрит в сторону. Его взгляд был сфокусирован на маленькой фотографии в углу комнаты, что я не замечал раньше. Фотография немолодой оранжевой кобылы с желтой сидеющей гривой под ее ковпони шляпой. Он немного качнулся. Я чувствовала тяжесть в комнате, сказавшую мне, что лучше промолчать. Я подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть, но уже знала, что видела эту кобылу раньше. Много раз. Ее статуэтка лежала в моей сумке, как и воспоминания с последней вечеринки Пинки Пай. Теперь я была уверена, что воспоминание о Стилхуфсе тоже было в том шаре. Под изображением была витрина. Внутри стояла еще одна идеально сохранившаяся статуэтка, взбрыкнувшая рыжий пони, будь сильным, в рассвете молодости. Сверху стояла маленькая, обитая шелком коробочка, очень похожая на ту, что я нашла в сейфе винил Scratch, и в которой лежал единственный шар памяти. Стилхуфс пошевелился снова, только когда кончилась песня и последний припев растворился в тишине.
«Ты знал ее, да?» — спросила я мягко и осторожно.
Стилхуфс обернулся в мою сторону.
«Откуда мне? Она умерла 200 лет назад».
Я взглянул на него, не осуждающе, только с пониманием. Он твердо выдержал взгляд в течение нескольких секунд, пока я, наконец, не отвернулась. Из задней комнаты раздался голос DJ Pon 3.
«Ну как, уже навострили ушки мои верные слушатели? Потому что я говорил, а кое-кто из вас, похоже, не слушал. Уже который год я напоминаю вам, что гули и зомби не одно и то же. Гули — это пони, которые имели несчастье впитать большую дозу магической радиации и не умереть. Эта штуковина гноит и выворачивает их тела, но в отличие от зомби, их души такие же, как у остальных пони, и они заслуживают соответствующего к себе отношения. Что ж, некоторые из вас, пони из башни Тенпони, не поняли моего послания.
И когда шериф Роттенгейл продолжил настаивать, чтобы его и его гули пустили внутрь, просто потому что их уже тошнит от травли мантикорами и резни с кровокрылами, шеф Гримстар, начальник службы безопасности Тенпони, ответил тем, что нанял кучку головорезов, чтобы те зачистили жилище вдоль линии Селестии. В своем интервью, когда его спросили, как он умудрился стать таким мешком дерьма, шеф Гримстар сказал следующее.
Другой голос, грубый и раздраженный, донесся через динамик радио.
«Отвали! Я сделал то, что было правильно для тех, кого я поклялся защищать!»
Голос DJ Pon 3 вернулся.
«Та
так отрадно знать, что есть пони, твердо отстаивающие предубеждение и фанатичную нетерпимость, не правда ли? Спасибо, Шева Гримстар, и пусть Селестия одарит тебя поцелуем солнца!» Последнее явно было произнесено сквозь сжатые зубы. Я покачала головой. С одной стороны, я, в общем-то, чувствовала облегчение, услышав новостную сводку, не относящуюся ко мне. Но с другой стороны, я сталкивалась как с пони-гулями в лице Дидзи-Ду, так и с настоящими пони-зомби. Я знала разницу. И потому сама идея о том, что кто-то поддерживает массовое избиение невинных гулей, не желая видеть различия, вызывала у меня боль. Глубокий, мужественный голос Тилхувза усмехнулся в его металлическом шлеме.
«Не фанатка гули-заступников, я полагаю».
Я обернулась на него с удивлением, граничащим с некоторым более темными эмоциями. Мое омерзение, по-видимому, читалось на моей мордочке или по языку тела, но мне не приходило на ум, что моя реакция с легкостью может быть ошибочно истолкована.
«Одна из самых мудрых и добрых пони, что я встретила в этой чертовой адской дыре, пони-гуль!» — выпалила я ему. «Ее зовут Дидзи-Ду, и она легко переплюнет любых трех стальных рейнджеров вместе взятых. Не боевыми навыками или крутыми пушками, но качеством характера».
Я топнул так сильно, что почти вывихнул ногу. «Диджей Пон 3 прав. Если не согласен, то не заслуживаешь права идти с нами». Стилхуфс ничего не сказал, но начал собираться. Я смотрел на лишние детали, которыми был завален верстак после каламити. Теперь, когда у меня есть все, чтобы соорудить свой пистолет для стрельбы отравленными дротиками, я должна была использовать данную мне возможность и верстак. Магией я расчистила пространство, одновременно вынимая схему из сумки.
«Утро доброе, Литл Пип!» Каламити вбежал в комнату. «Приятно видеть тебя на копытах снова!»
Я слегка улыбнулась, на что он кивнул. Ночной разговор все еще омрачал мой взгляд. Я знала, что Каламити и Стальной Рейнджер говорили, и насколько убедительным был Стилхуфс. Каламити знал, что я подслушивала, но никто из нас ничего не сказал.
«Походу, нам достался еще один спутник. Хоть на какое-то время!»
Охотно начал беседу Каламити.
«Ну, с чего и думаешь о нем?»
Я пожала плечами. Я до сих пор не была уверена, из чего сделан Стальной Рейнджер. Я видела тени хорошего и плохого в нем, но было бы неправильно делать поспешные выводы. По осторожному тону Каламити я могла сказать, что он сомневается насчет Стилхуза.
«Я признаю, что мы могли бы использовать его огневую мощь. Черт! Полезно же иметь специалиста по взрывам с таким боевым седлом, если мы встретим еще какой-нибудь из этих халикорнов!»
Я кивнула, тоже начав беспокоиться о следующей стычке с этими существами. «Если мои подозрения были верны, с другого боку!» — продолжил Каламити, но остановился, как будто задавать вопрос, а его мнение было пустым сотрясением воздуха. Я повернулась к нему и махнула копытом, дескать, продолжай.
«Ну, скажем так, у стальных рейнджеров не совсем репутация защитников простых пони».
«А, ну да, репутация». Ночной разговор снова замаячил у меня в мозгу. Я посмотрела через Каламити, увеличивая дистанцию между нами. Интересно, было ли расстояние между нами чисто физическим? Мои воспоминания вернулись на страницу почти забытого сна, где я была в ловушке под поваленной стеной, и мои друзья просто уходили от меня.
«Эй, Литл Пип, ты чё?»
«Нет, правда. Я тащу на себе свои заботы, как Ютимарку». Я усмехнулась этой черной шутке. Да уж, шикарный из меня тайный агент получился бы. Каламити подошел и аккуратно положил копыто мне на шею.
«Ой, да не парься ты! Никто не сказал, что между нами посеяли семена раздора».
Я посмотрел на него, широко раскрыв глаза. Он улыбнулся мне.
«Я знаю, что тебе на сердце лежит, Литл Пип. Тебе искренне хочется помочь народу. И ты постоянно рискуешь своей жизнью ради этого, даже коль некоторые этого и не заслуживают. Я-то не стану распираться с вопросами о том, что я тебе знаю, только из-за того, что какой-то пони, не знающий тебя так, как я, вякает тут. Ну так пусть и идет лесом».
Я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, затем обхватила копытами большого темно-рыжего пегаса и обняла его от всей души. Конец первой части.